Итак, уважаемые коллеги, в Москве 9 часов 30 минут. Сегодня у нас 16 сентября 2018 года. Мы вновь уже в третий раз, в третий год, время летит, открываем наш цикл под названием «Корпоративная среда». План корпоративной среды и проведения всех наших семинаров был каждому уже доведен, по всем филиалам отправляли, поэтому мы придерживаемся этого плана. 5 декабря у нас резервный день, мы оставили, Госдума будет работать и что-нибудь нам еще преподнесет. И основное, что мы в этом сезоне решили сделать упор. Мы решили сделать упор не просто на то, чтобы анализировать закон об акционерных обществах. Мы этим 2 года уже занимались с вами. И мы решили выйти пошире и посмотреть на корпоративные отношения в целом, вне зависимости от организационно-правовой формы. И вы видите, что у нас в планах несколько заседаний, которые посвящены чисто обществам с ограниченной ответственностью, и наши коллеги будут нам рассказывать свое видение этих процессов. Естественно, в этом плане, в плане на предстоящий наш сезон, у нас будут принимать участие 11 подразделений. Честно говоря, впервые вот за 3 года, когда со стороны наших коллег слышалось только одобрение и приветствие, и ни одного отказа я в этот раз даже не услышал. То ли ни к кем обращался, то ли все вот благоприятно восприняли. Поэтому большое спасибо всем спикерам, которые будут, хотя бы за то, что уже начали работать. Далее. Организационно будет построено таким образом, что все наши материалы будут отправляться в службу корпоративных секретарей и дальше уже адаптироваться в форму презентаций. Саму оболочку презентации мы, конечно, будем менять в течение сезона, но пока будем идти по традиционному варианту. Вот это несколько организационных вопросов. Что мы дальше в планах у нас? В планах это нам с вами научиться корпоративному сопровождению инвестиционных процессов. Это то, что находит большой отклик и положительный отклик у хозяйствующих субъектов. Вне зависимости от того, акционерное общество это или общество с ограниченной ответственностью, или государственное унитарное предприятие и так далее. Значит, на разных этапах инвестиционного процесса, какие мы можем предложить свои услуги и инвесторам, и объекту инвестиционных вложений. Вот это, я считаю, у нас самая главная перспектива, поэтому давайте мы все вот наши заседания именно рассматривать с точки зрения той полезности, которую наши знания могут оказать нашим клиентам, нашим эмитентам. Вот это, наверное, все по общим вопросам. Теперь, сегодня у нас, естественно, тема, как и положено, связана с новеллами в законодательстве. Мы Ивана Усватова, сотрудника нашего прекрасного нижегородского филиала, попросили к этому подключиться. Он подключился без, скажем так, своих коллег, без напарников. Напарником у него должна была быть Эльвира Коробкова, но по семейным обстоятельствам в следующий раз она будет нам присутствовать. И вот видите, тот 21 слайд, который выложен на диске X, все с ним знакомы, все открыли. Иван, есть?
Да.
Желание. Все, вперед.
Здравствуйте, коллеги. Сегодня рассмотрим вопрос, который связан с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу в 2018 году. Меня хорошо слышно?
Очень хорошо.
Наиболее интересный, конечно, это закон о внесении изменений закона о акционерных обществах. Вот, он вступил в силу с 19 июля 2018 года, но и в отдельных частях с 1 сентября, и две нормы, которые будут введены в действие уже в 2020 году.
Извините, пожалуйста, Иван, я обращаю внимание и всех слушателей, и вас на номер слайда, номер 3. И вы, пожалуйста, это все дело рассказывайте, ладно?
Угу, хорошо.
Так, третий слайд.
Да, третий слайд. Значит, в первую очередь обращает на себя внимание, ну, на мой взгляд, достаточно такое революционное изменение, которое связано с работой ревизионной комиссии. Ну, во-первых, следует сказать, что теперь допускается отсутствие ревизионной комиссии не только в непубличном обществе, но и в публичном обществе. Если ранее в непубличном обществе это допускалось в соответствии с требованиями Гражданского кодекса, статья 66.3, то теперь это прямо прописано в законе, и также такая же возможность предоставлена и публичным акционерным обществом. Затем лишь исключением, что, как и раньше, если не публичное общество хотят исключить ревизионную комиссию из числа органов управления и контроля, то для принятия этого решения необходимо проголосовать всем акционерам единогласно, а в публичном обществе теперь это допускается по общим основаниям. Ну, то есть, как принимается устав квалифицированным большинством, так эта норма и вносится в устав публичного общества по такому же принципу.
Иван Сергеевич, одну секундочку. Еще раз, давайте обратим внимание. Итак, публичное акционерное общество, в повестке дня вопрос об утверждении устава в новой редакции, так?
Да, да.
И там прописываете все, что угодно по ревизионной комиссии. То есть, может, не упомянуто быть ревизионная комиссия, так получается?
Да, ну, единственное, ну, если ее не будет, то нужно указать на ее отсутствие. Да, если не предполагается...
Хорошо, указали на ее отсутствие. То есть, этого будет достаточно?
Этого будет достаточно, да. Но я позже скажу, чем заменяется в публичном обществе ревизионная комиссия.
Вот, а в непубличном... извините, это в публичном обществе, а в непубличном... В обычном стандарте.
Да, также необходимо указать на отсутствие ревизионной комиссии. Либо есть возможность прописать так, что ревизионная комиссия создается в один случай.
Подождите секундочку. Так вопрос, формулировка вопроса в повестке дня в непубличном обществе, она как будет звучать? Даже утверждение устава или об отсутствии исключения ревизионной комиссии?
Нет, формулировка решения исключительно с уставом связана. То есть это вопрос о принятии изменений в устав, либо принятии устава в новой редакции.
Принятие устава в новой редакции?
Да.
Все, спасибо большое.
Вот. Ну, естественно, мы как учетная комиссия, эти вопросы, ну, нам следует на них обращать внимание, да, на текст устава, на текст изменений, и в соответствии с этим определять кворум, да, и необходимое число голосов для принятия этого решения.
Вот спасибо большое. То есть, вот что я просил вас обратить внимание. Значит, если мы идем как счетная комиссия на собрание непубличного акционерного общества и понимаем, что в тексте устава исчезает ревизионная комиссия, и там появляется фраза, чем ее заменить, то мы должны определять кворум по данному вопросу, исходя из тех норм, которые на слайде номер 3 записаны.
Да.
А если публичное общество, то там обычном порядке 75% и так далее.
Да, все правильно. Вот, еще очень важное изменение.
Одну секунду, Иван Сергеевич. У нас присутствует в Москве представитель эмитента. Вопрос.
Вопрос. Если предусмотрено в уставе, что нет, не будет ревизионной комиссии, обязательно должна быть чем-то заменена или просто ее не будет и все?
У вас публичное или не публичное?
Нет, не публичное.
Если не публичное, то ничем заменять не требуется.
Все, спасибо большое. Следующий принят.
Вот следующее важное изменение, на мой взгляд, оно такое... я сам не сразу в него поверил. Вот, но, тем не менее, отовсюду из закона выбран ревизор. Вот, то есть закон теперь предусматривает наличие исключительно ревизионной комиссии, как коллегиального органа контроля. Вот. И более того, если посмотрим текст норм, которые говорят о требованиях ревизионной комиссии, там говорится именно о членах, то есть во множественном числе. И по нормам русского языка множественное число двух человек и более, соответственно, состав ревизионной комиссии может быть не менее двух человек. Вот. И я проанализировал пояснительную записку к закону. Там на этот счет прямого объяснения нет. На сайте Государственной Думы, где говорится о принятии законопроекта, я посмотрел и понял, что эти изменения именно по исключению ревизора были приняты на стадии второго чтения, внесены именно профильным комитетом. И, на мой взгляд, здесь, ну, возможно, ни Минэкономразвитие, ни Центробанк прямого участия вот именно к этому изменению прямого отношения не имел. Вот. Но, тем не менее, я для себя сделал вывод, что это изменение связано с формулировкой той же самой статьи 66.3 Гражданского кодекса, где говорится только о ревизионной комиссии. Там нет понятия ревизора. Это статья, говорящая о публичных и непубличных обществах. Вот, и там, значит, к требованиям непубличного общества говорится именно о деятельности ревизионной комиссии. И, на мой взгляд, вот новые формулировки закона об акционерных обществах корреспондируют именно со статьей 66.3 ГК. Вот, в связи с чем я делаю вывод, что деятельность ревизора теперь объявляется несколько вне закона. Она не подкреплена нормами закона об акционерных обществах. Здесь еще хочу сказать, что вот в законе о внесении изменений в этот закон об акционерных обществах в пункте 2, в пункте 4 статьи 2, это последний самый абзац, говорится, что в обществах, в которых на день вступления в силу федерального закона соответствует уставам избран ревизор, положение закона о ревизионной комиссии применяется к ревизору таких обществ. То есть суть этой нормы в том, что если на прошлом годовом собрании, состоявшемся до 19 июля, избран ревизор в соответствии с уставом единоличным, то он продолжает действовать. Но буквально толкование этой нормы говорит о том, что он действует только до следующего переизбрания. То есть на следующем собрание акционеров, в котором будет решаться вопрос об избрании ревизионной комиссии в кавычках ревизора, необходимо принять решение об избрании исключительно ревизионной комиссии. Вот такая моя позиция, я достаточно ее твердо придерживаюсь. Если есть возражения и комментарии, я готов.
Можно комментарий? Продолжение. Так получается, что нам сезон 2019 года, вот сейчас вот с 18 начиная и до 30 июня 2019 года предстоит каждому акционерному обществу уточнить и внести изменения в устав о ревизоре, ревизионной комиссии и так далее.
Ну, да, именно так, но, на мой взгляд, это не будет требоваться для тех акционерных обществ, в которых в уставе содержится формулировка «ревизионная комиссия» сколько ревизор. Такие уставы встречаются довольно часто. Вот, и, ну, а те уставы, где исключительно говорят о ревизоре и упоминание ревизионной комиссии отсутствует, им, я считаю, да, необходимо до годового собрания привести свой устав в соответствие.
Так, очень здорово, Иван Сергеевич, поехали дальше. Алла Александровна, в дальнейшем нам директор Рязанского филиала, она нам еще будет рассказывать об этой теме еще подробнее. Вот. Поехали.
Перейдем тогда на следующий слайд, слайд номер 4.
Слайд номер 4, пошли.
Здесь пункты 3 и 4 говорят о уточнении критериев, исходя из которых определяется, уточняются права владельцев привилегированных акций. В первую очередь уточняется размер дивидендов по привилегированных акциях, который определен уставом. Если ранее, значит, в обществах, где были размещены привилегированные уставы, привилегированные акции, устав должен был содержать порядок определения дивидендов, то теперь порядок определения дивидендов может быть изменен и минимальным размером дивидендов по привилегированным акциям. И кроме того, говорится о том, что если уставы таких обществ не содержат порядок определения минимального размера дивидендов по ПРЕФКам, то владельцы привилегированных акций получают право на дивиденды в размере, равном дивидендам по обыкновенным акциям. Ну, мне кажется, здесь достаточно понятно, да, все. И второй момент, связанный с правами владельцев привилегированных акций, это момент, связанный с правом голоса у владельцев таких акций при решении вопросов, решение по которым принимает единогласно всеми акционерами. Ну, здесь по большей части просто уточнение законодателя, да, то есть понятно, что, ну, и раньше, в общем-то, наверное, можно было руководствоваться такой нормой, но теперь она точно железно закреплена законом, и, соответственно, все решения, которые принимаются единогласно, особенно в непубличных обществах, вот, там владельцы привилегированных акций тоже имеют право голоса.
Обалдеть.
Вот.
Считать никогда не будет принято.
Ну, вероятно, так. Ну, и до этого было сложно, на самом деле, сделать. Вот. И второй момент, это при решении вопроса о внесении в устав положения об объявленных привилегированных акций, размещение которых может привести к фактическому уменьшению размера дивидендов и ликвидационной стоимости. Также владельцы ПРЕФок получают право голоса. Вот. Ну, по ПРЕФкам больше ничего закон нового не говорит. И перейдем к пятому пункту. Здесь обращает на себя внимание увеличение, ну, вернее, старая новая норма о отнесении вопроса распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года к перечню обязательных вопросов, вносимых на годовое собрание акционеров. Если вы помните, данный вопрос относился к числу обязательных до 1 июля 2015 года, когда вступили в силу тоже объем изменения закона о акционерных обществах. Это пункт 2 статьи 54, на всякий случай. Вот. Тогда произошло разделение пункта 11 статьи 48, да, это компетенция собрания акционеров, и было разделены утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли и убытков по итогам года. И тогда вот в пункт 2 статьи 54 изменения вот по разделению этого пункта 11 внесены не были. Вот. Теперь же этот пробел устранен. И мне кажется, это именно пробел. Вот. То есть законодатель тогда в 2015 году это сделал не, так сказать, неосознанно, что ли, неумышленно, да, вот не указал в статье 54 вот это разделение. Теперь, ну, соответственно, этот пробел устранен. Так, перейдем на следующий слайд.
Номер 5.
Да, это слайд номер 5.
Раздел номер 6 на слайде. Так, я понимаю.
6. Значит, здесь говорится тоже такой интересной норме, если вы помните, значит, статья 75 говорит о случаях, когда у акционера появляется право выкупа, в том числе в случае внесения изменений в устав, ограничивающие права акционеров. И, соответственно, до 19 июля этого года мажоритарные акционеры иногда пользовались этой нормой, тем, чтобы монетизировать часть принадлежащих им акций без потери контроля над обществом. Да? То есть, ну, условно, если там очень крупный пакет, то можно там, условно, 10% принадлежащих акций перевести в деньги, ну, не путем выплаты дивидендов, а вот путем использования статьи 75, да? Путем права требования выкупа. Для этого в устав общества вносились изменения, связанные с передачей вопросов из компетенции общего собрания в компетенцию совета директоров. Вот. Соответственно, судебная практика уже имелась, и этим нередко пользовались именно вот крупные акционеры. Вот. Такими вопросами в основном были два вопроса. Это избрание генерального директора и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Вот, как вы знаете, здесь компетенция может быть как у совета директоров, так и у собрания акционеров. Вот. Теперь эту лазейку прикрыли, вот, и, соответственно, статья 75 теперь действует, ну, я так думаю, исключительно для миноритариев, да, для соблюдения прав миноритариев. Седьмой пункт. Это
5, пункт 7.
Да, слайд номер 5, пункт 7. Значит, здесь говорится, ну, тоже такая уточняющая норма. Это, значит, дата, на которую составляется список участия в собрании, которая, может быть, установлена не более чем за 55 дней до даты его проведения. Если ранее к таким случаям относились случаи проведения внеочередных собраний акционеров, ПСК дня которых содержал вопрос об избрании совета директоров, то теперь, значит, к этим случаям относится и ПСК дня с вопросом о реорганизации общества в форме слияния, уделения или разделения.
То есть присоединение, обращаю внимание, сюда не относится?
Да, не относится.
Оно идет по прежним нормам. И преобразование тоже.
Да, и преобразование тоже. Вот. Пункт 8. Значит, внесены уточнения в перечень информации, подлежащей при предоставлении подготовки к общему собранию акционеров. Значит, здесь обращает на себя внимание то, что ну, такие тоже уточняющие, в общем, нормы, которые корреспондируют с дополнительными требованиями подготовки к собранию акционеров 12.6 ПЗН. Вот. Ну и, в общем-то, формулировки несколько, тем не менее, отличаются. В частности, внесено уточнение о том, что не любые проекты внутренних документов общества подлежат предоставлению, а только те проекты, которые утверждаются общим собранием. И отчеты о заключенных в отчетном году сделках заинтересованности подлежат предоставлению только в публичном обществе. Вот. Ну и также я здесь не прописал, но в норме статьи 53 вы увидите, что сюда относятся дополнительные заключения внутреннего аудита публичного акционерного общества. О нем позднее поговорим. Это как раз вот вопрос о замене ревизионной комиссии. И сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и заключение ревизионной комиссии о проверке годовой отчетности, годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета.
Иван Сергеевич. Да. Можно уточнение? Вот смотрите, слайд 5, пункт 8. Угу. Итак, последнее предложение. Подлежат представлению только в публичном обществе. И наш любимый вопрос. Так публичное по названию или по сути, по содержанию?
По содержанию, да. Ну, мне кажется, уж не осталось особо таких. За два года, наверное, большинство уж и по названию стали публичными. Ну так, по сути, конечно. По содержанию.
Хорошо. Спасибо. Поехали дальше.
Давайте следующий 6-й слайд посмотрим.
Слайд 6.
Пункт 9 на этом слайде. Значит, здесь говорится уже о... Ну, дальше продолжаем тему годовых отчетов. Начнем уточнение о том, что в случае исключения вопроса об утверждении годового отчета из компетенции общего собрания, его предварительное утверждение не требуется. При этом в таких случаях годовой отчет подлежит утверждению совета директоров позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров. Вот. Ну, здесь тоже существовал пробел определенный до недавнего времени. Вот. Если совет директоров утверждал годовой отчет, то было непонятно, да, какой, так сказать, пресекательный срок для его утверждения. Теперь этот срок привязан к годовому собранию. Вот, ну, соответственно, все стало на свои места. Это для информации пункт 4 статьи 88 закона. Э, Ну, в общем, здесь, наверное, все. 10-11 пункты это...
А можно вопрос?
Да.
Извините, пожалуйста, вопрос из зала. Вот вы пишете здесь, и не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. В повестке дня собрания внесен вопрос об утверждении годового отчета. Счетная комиссия смотрит, а предварительно директоров его одобрил за 36 дней. Счетная комиссия будет считать голоса или нет?
Или надо еще раз
собирать? Или еще надо собирать собрание? Вот, ведь это
нет, здесь говорится только, если этот вопрос относится к компетенции от директоров. 30 дней до даты проведения собрания, при условии, что совет директоров его утвердил. Ну, то есть, если это относится к компетенции от директоров. То есть, в повестке дня собрания вопрос, в принципе, быть не должно. То есть, мы говорим, да,
не должно быть вопроса об утверждении годового отчета.
Ну, да. Он предварительно...
То есть опять внесение изменений в устав о том, чтобы перекинуть эту компетенцию из собрания в совет директоров. Так получается?
Ну, да, если кто-то еще это не сделал, соответственно, можно сделать.
В устав обязательно это вносить?
Еще раз, вопрос от...
В устав обязательно вносить?
Нет. В устав обязательно вносить такое положение? Да, передача утверждения годового отчета... Не собранием, а советом директоров.
Нет, это диспозитивная норма по желанию, если кому-то удобно. Мне кажется, в непубличных обществах это удобно. Ну, пожалуйста, просто теперь определен порядок по утверждению. Да, более регламентированный стал. Вот и все.
То есть еще раз, давайте еще по порядку.
Да, еще раз. Значит, если годовой отчет утверждается не собранием акционеров, а советом директоров.
Это по уставу, да?
По уставу, да. Если
по уставу. То есть внесение изменений должно быть в устав или нет?
Ну, конечно, да. Да. Это вопрос, который...
Собрание мы не утверждаем годовой отчет.
Если вы в устав внесли изменения, да, на этот счет, об изменении компетенции собрания акционеров, то да, вы уже, конечно, не будете его вносить на годовое собрание.
Так.
Но это изменение, на самом деле, 2 года уже как. Просто сейчас уточнили именно порядок утверждения таких годовых отчетов. Вот. Если у вас по-прежнему годовой отчет по уставу утверждает собрание акционеров, то порядок для его утверждения прежний. Значит, предварительное утверждение за 30 дней до собрания и утверждение на самом собрании. Значит, для тех, у кого устав предусматривает утверждение годового отчета советом директоров, то предварительное утверждение такого отчета не требуется. Но он, тем не менее, советом директоров утверждается в окончательном виде также за 30 дней до проведения годового собрания.
То есть, если за 25, то это будет неправильно, а за 30 нормально?
Ну, не позднее, чем за 30.
Да.
Это 60?
За 60 правильно?
Да. 60? Да. Да, конечно, надо учитывать, что бухгалтерская отчетность является приложением, поэтому у вас за 60 может не получиться.
Так, понятно. Пункт 10.
Да, пункт 10 и 11 на этом слайде. Значит, они, эти пункты связаны с тем, что эти изменения должны положительно повлиять на индекс защиты прав миноритарных акционеров. Это, да, такой есть международный индекс, и в частности, вот об этом говорила Курицына Елена Игоревна, да, это замруководитель Центробанка. Она говорила, что ну, вот эти нормы, эти вот 10-11 пункта, они такие формальные, по большому счету, как бы, не было необходимости их принимать, но в целях вот, повышения этого индекса защиты прав миноритарных акционеров, они все-таки были введены. Вот. И это вот должно положительно повлиять на инвестиционный климат, так называемый, да, на привлечение иностранных инвесторов в наш бизнес. Вот, поскольку, вот, в частности, увеличение срока сообщения о проведении собрания акционеров до 21 дня связано именно с тем, что в западных юрисдикциях именно 3 недели дается. Вот у них почему-то 3 недели, значит 21 день, да, по-нашему. Вот, и мы в соответствии с этим приняли эти изменения и по сроку уведомления о проведении собрания, и по возможности утверждение годового отчета согласно пункту 4 статьи 88. Ну, посмотрите, там говорится о том, что годовой отчет, устав которого предусматривает внесение консенсусных директоров, подлежит утверждению, ну, вот опять же, не позднее, чем за 30 дней, да, до проведения собрания. Это вот все связано с этим международным индексом, так называемым. Ну, вот, перейдем на следующий слайд, 7. Здесь, значит, обращать на себя внимание как раз не 19 июля, а с 1 сентября, но тоже уже действует норма о компетенции совета директоров. Тоже такая уточняющая, в общем, норма. Не было раньше прописано, хотя, в общем, как по умолчанию, мне кажется, этим пользовались. Это норма, которая дает возможность совету директоров выдвигать своих кандидатов для избрания в коллегиальном органе управления и контроля. Вот. Единственное важное здесь уточнение, что совет директоров может выносить кандидатуры по числу избираемых членов. То есть, если количественный состав соответствующего органа управления, там, например, 5 человек, да, совет директоров, то и сам совет директоров предыдущего созыва может выдвигать не более 5 таких кандидатов для избрания. Даже несмотря на то, что акционерами, там, другими субъектами, имеющими право выдвигать своих кандидатов, выдвинуть соответствующую кандидатуру. Он дополнительно к ним может выдвинуть своих кандидатов. Вот. Это пункт 7 статьи 53. Потом обратите внимание. Дальше, пункт 8. Совет директоров наделен правом формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопроса с его компетенцией.
Извините, а почему пункт 8? Пункт 13.
Ой, да, извиняюсь. Пункт 13. Я сам эти римские цифры придумал. Значит, комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, они могут формироваться как в публичных, так и в непубличных обществах. Это, опять же, дискретивная норма. Здесь можно как устанавливать эти комитеты, как формировать, так и отказаться от формирования. А в публичном обществе обязательным является комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью.
Именно комитет, так и надо назвать.
Именно комитет. Комитет совета директоров вот по аудиту. Да, вот в публичном он обязателен. Комитеты для предварительного рассмотрения вопросов формировать не обязательно, но рекомендовано, да, особенно для публичных обществ. И здесь внимание на информационное письмо Министерства финансов от 7.08.18. Это информационное письмо, которое как раз говорит о введении в действие этой нормы, именно о обязанности совета директоров публичного общества формировать комитет по аудиту.
Извините, пожалуйста, Иван Сергеевич, давайте уже, если мы на эту тему встали. Комитеты, советы директоров, они в уставе должны быть расписаны?
Ну вот, я сейчас позволю себе зачитать несколько выдержек. Сейчас, может быть, будет более понятно. Во-первых, для чего этот комитет формируется? Он формируется для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности. Ну, понятно. Одним из основных направлений деятельности такого комитета является взаимодействие с внешним аудитором и систематическое наблюдение за его работой. То есть это комитет по контролю за аудитором. И данная деятельность комитета по аудиту призвана обеспечить уверенность акционеров в независимости и качестве аудита отчетности общества, углубленное рассмотрение проблем и рисков деятельности общества, выявляемых аудитором, и формальное эффективное взаимодействие совета директоров с аудитором.
То есть аудитор, избираемый общим собранием, он больше никому не подчиняется, только собранием.
Да.
И он имеет дело, не с менеджерами, а чисто с комитетом совета директоров.
Да, совершенно верно. Да, ну и вообще, это норма не совсем новелла, поскольку в кодексе корпоративного управления, который одобрен Банком России в 2014 году, подобные комитет формировать уже тогда рекомендовалось. Ну и, соответственно, крупные публичные общества уже давно на самом деле этим занимаются. И говоря о компетенции по деятельности такого комитета, надо сказать, что они определяются внутренним документом общества, и такой документ утверждает советом директоров, и совет директоров также определяет количественный состав комитета, назначает его председателя и члена. Ну, соответственно, ответ на ваш вопрос, Александр Ильич, что устав не обязательно должен содержать эти положения. Данное положение о комитете по аудиту содержится в внутреннем документе, внутреннее положение комитета, например. Да?
Мы говорим только о публичных.
Да. А кто утверждает это внутреннее положение об аудите?
Утверждает собрание акционеров, ну, по общим основаниям. Внутренние положения, относящиеся к деятельности органов управления, в данном случае, я полагаю, это комитет совет директоров является, имеет отношение к органам управления, поэтому полагаю, что это должно быть утверждено в собрании акционеров.
Так, мнение Ивана Сергеевича мы услышали. Поехали дальше. У нас время мало.
Да, давайте перейдем к следующему пункту. Это пункт 14, на определение принципов подходов к организации в обществе управления рисками, внутренний контроль и внутренний аудит уполномочен совет директоров. Но это расширение компетенции, то есть помимо вот этих вот комитетов, еще также совет директоров определяет и вот внутренний контроль, внутренний аудит и управление рисками. Ну, со всем этим, конечно, предстоит разбираться еще. Ну, для публичных обществ серьезные изменения. На мой взгляд, по крайней мере, для тех, кто кодекс корпоративного управления не придерживался еще. Так, ну давайте перейдем к следующему слайду, слайд 8, пункт 15. Значит, это все в продолжении темы о компетенции директоров и о внутреннем контроле. Значит, 1 сентября в публичном обществе, опять же, должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль, для чего разрабатывать соответствующие внутренние документы. А с 1 июля 2020 года для оценки надежности и эффективности управления рисками внутреннего контроля должен быть осуществлен внутренний аудит. То есть к внешнему аудитору комитет по аудиту добавляет еще и внутренний аудит. Вот это как раз на замену ревизионной комиссии, на мой взгляд. Очевидно, что в обществах, где вот это все будет утверждено и будет работать, именно в публичных обществах, там, конечно, деятельность ревизионной комиссии уже не будет иметь своего смысла, поскольку, по сути, те же люди будут осуществлять внутренний аудит. Так, ну и в публичном обществе должно быть избрано должностное лицо, либо определено подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита. То есть, это внутренний аудит не просто, да, что-то такое эфемерное, да, но это конкретное лицо, конкретное подразделение, которое имеет свою ответственность, права и обязанности, и которое, естественно, подотчетно, в данном случае, совет директоров. Ну и также стоит обратить внимание, что внутренний аудит может осуществлять сторонние организации.
А можно вопрос?
Да.
Вот по поводу этого сторонней организации. Она должна быть лицензирована или так? То есть вот внешний аудит, там понятно, там есть закон об аудите и так далее, он регламентируется, а здесь?
Либо сторонняя организация, либо просто аудитор,
да. И, либо просто вот, как там, ведет бухучет, да, физлицо какое-то. Вот как, вот ваше мнение?
Да, с корками аудитора.
Компетенция.
Пока об этом не говорится, возможно... Возможно, это есть в кодексе корпоративного управления, в том же, да, утвержденном Банком России. Вот. Ну, я думаю, конечно, лучше, если он будет лицензирован. Но, в принципе, да, говорится просто о компетентном юридическом лице. Поскольку внутренний аудит может осуществляться и с самими сотрудниками компании, вот. От них, естественно, никакой лицензии, никаких аттестатов не будет требоваться. Поэтому я делаю вывод, что по этому же принципу не будет требоваться и специальной квалификации от внешних организаций.
Это тогда вопрос, зачем мне внутренний аудитор, если у него нет образования на...
Это уже дело каждого хозяйственного субъекта.
Нет, просто интересно, вот логики я не вижу. Зачем мне тогда этот внутренний аудит?
Ну, не верю я своей бухгалтерии.
Нет, ну, извините, аудит и бухгалтер – это разные вещи.
Я понимаю, ну, вот вообще
финансовые условия. Аудитор, она не отменяется. Который...
Да. Давайте, ладно. Итак, у нас тут завязалась дискуссия, а мы переходим к 17-му пункту, Иван.
Да, 17-й пункт, это уже переходим к сделкам заинтересованности. Здесь...
О, стоп, извините, Бога ради, давайте мы сделки с заинтересованностью на следующую среду. У нас по плану все коллеги видели, 26 числа, тот же самый спикер в совокупности с Андреем Жуком, это юрист... Андрей Жуков, извините, юрист Амурского филиала, они вдвоем нам сообщат свою позицию по крупным заинтересованным сделкам. Эту позицию они изложили в журнале «Рынок ценных бумаг». Все экземпляры во все филиалы уже дошли, эти журналы, поэтому переходим дальше.
Да, ну, в качестве, скажем, затравки, вот предлагаю просто обратить внимание на вот эти пункты. Это пункт 17 и 18. Ну, уже на следующем слайде, 18 пункт. Ну, то, что, возможно, уже сейчас какое-то собрание по этим вопросам проходит, и тут немножко меняется форум, да?
Через неделю все услышим от вас.
Да. Ну, обратите внимание, кому это актуально прямо сейчас. Тогда 19 пункт на, как это получается?
Слайд 9.
Пункт 19. В 9 слайде. Ну, тоже это слово связано с заинтересованностью, это тоже не буду касаться. Тут такая корректирующая правка, она в большом счете не имеет сейчас назначения. То есть говорится о предварительном и последующем одобрении сделки. То есть просто устранен этот пробел именно в формулировке. Пункт 7 статьи 83. Здесь обращать на него внимание особо, я думаю, не стоит. Вот, ну тогда в части изменения закона у меня все. Предлагаю... Если есть вопросы задать, я перейду к подзаконным актам и проектам.
Так, вопросы, Иван Сергеевич. Пока нет. Давайте. Итак, времени мало, да. 10 слайд, пошли.
Да, 10 слайд здесь.
10 по 20 сейчас.
Да, не так красиво, но тем не менее, обратите внимание, что здесь немножко не хронология не соблюдена, а скорее по важности изменений, на мой взгляд, такая. Важных глав, этих изменений, вот такая хронология. Начнем от наиболее важных, это изменение в положении раскрытия информации. Здесь мы видим, что основная часть изменений касается порядка раскрытия сообщений о существенных фактах. Вот эти 6 существенных фактов, которые претерпели изменения, это в основном по определению основания, по дате наступления факта. Существенного факта эти изменения касаются, а также изменения касаются раскрытия информации о дополнительных сведениях в форме раскрытия акционерным обществом годовой бухгалтерской отчетности и сообщения о проведении собрания акционеров. Ну, естественно, все это касается только публичных обществ, вот, поскольку сообщение о существенных фактах дополнительных сведений теперь только раскрывается публичными обществами. Ну и обращает на себя внимание тоже изменение самой формы предоставления таких существенных фактов. Это приложение номер 1 к положению, оно дополнено строкой 1.8, дата наступления событий существенного факта, о котором составлено сообщение. Вот, то есть обратить внимание, что вот при составлении сообщения о существенных фактах нужно обязательно делать их по новой форме. Вот. Ну, иначе, соответственно, будет нарушение части 2 статьи 15.19 КоАП РФ. Так, следующий, 12-й слайд. 12-й уже слайд. Это слайд, где мы видим внесение изменений в закон о банке и банковской деятельности и о законодательном нотариате. Ну, я решил сюда это добавить. На мой взгляд, это важно. Вот особенно пункт 3, который говорит о возможности приема нотариусом в депозит движимого имущества и бездокументарных ценных бумаг. То есть, на мой взгляд, здесь фактически говорится о скрытом залоге. Да? То есть, новая форма взаимодействия между акционерами. То есть, ну, они могут залоговые не подавать нам, а вот действовать через нотариуса. Ну, возможно, кому-то действительно будет интересно. Вот. Ну и помимо этого, внесены изменения по нормам об эскроу агенте, это тоже новый термин, который с недавнего времени введен в наше законодательство. И в целом нотариус теперь имеет возможность открывать депозитный счет практически любой организации. И определен этот пресекательный срок, в течение которого денежные средства находятся на депозите у нотариуса. И срок составляет 10 лет.
После вопрос, чего... извините. Да, вот вопрос по пункту 3. Вот есть счет владельца, номинального держателя, доверительного управляющего. А нотариус здесь в каком качестве будет выступать?
Вот пока я не готов предметно говорить на этот счет. Возможно, ни в каком. Возможно, ни в каком. В принципе, у нас никак законодательство держания реестра с этой нормой не корреспондируется. Напрямую, по крайней мере. Вот. Пока вот при первом приближении, мне кажется, что это может даже без регистратора проходиться эта процедура.
Опа. Так, интересное кино, поэтому я всем коллегам прошу всем коллегам сформулировать свой вопрос, исходя вот из этого пункта, и все свое, вот, все свои мнения отправить Светлане Геннадьевне. И тогда будем коллективным образом с Рушаной, с Сафоновым все решать. Как же нам определить эту позицию, чтобы встретить нотариусов должным образом, когда они обратятся вдруг к регистратору за этими процедурами? Договорились?
Есть о чем подумать.
Да, есть о чем подумать, совершенно правильно. Дальше пошли.
Вот, следующий, 13-й слайд. Это, значит, указание Банка России о внесении изменений в положение порядка рассмотрения заявлений об освобождении от обязанности расширять открытие информации. Здесь... Значит, основные изменения касаются дополнения перечня документов, представляемых публичными обществами Банка России с заявлением об освобождении от обязанности. Ну, здесь вы видите три новые справки. Ну и остальные нормы носят отсрочный характер, связанные с актуализацией этого положения с нормами действующего законодательства. Ну, в основном связанные со статусом общества. Публичные, не публичные. Следующий, четвертый пункт, 14-й слайд. Значит, здесь мы говорим об освобождении от обязанности по раскрытию информации компаний, попавших под иностранные санкции. Значит, это уже не первое постановление правительства на эту тему, но в данном случае оно важно тем, что говорит о необходимости предварительного информирования о самоосвобождении от обязанности по раскрытию информации, необходимо информировать Банк России. Вот. То есть, вот самое первое постановление правительства на эту тему, Банк России как-то обошло в данной части, то теперь здесь есть корректировка именно вот на информирование Банка России. Ну, это, я так понимаю, уведомительный, но обязательный порядок. Таких. Вот, то есть Банк России какого-то отдельного решения на этот счет не будет, наверное, принимать, но уведомить все равно необходимо. Так, 15-й слайд. Существенно переписано положение Банка России о перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемым эмитентами центральному депозитарию. Здесь основной акцент сделан на главе 9. Это глава о перечне информации, связанной с осуществлением прав на получение объявленных дивидендов. Ну и иные главы тоже содержат как изменений. Здесь, конечно, ну, наверное, можно отдельный корпоративный след проводить. Вот, но далеко не всем нашим филиалам, наверное, интересно. Тем, кому интересно, они, конечно, могут познакомиться сами, наверняка уже это сделают. Так, 16-й слайд. Здесь следует сказать о законе, о новом законе о международных компаниях. Это такая абсолютная новелла. Введено новое организационная правовая форма скорее та же, но вот статус международной компании, она введена впервые в наше законодательство. Если мы раньше говорили о совместном, ну, таких СП, да, совместные предприятия иностранные, которые фактически ничем не отличались по своему статусу организационной правовой форме от обычных компаний, вот, то теперь такие компании имеют возможность зарегистрироваться в качестве международной компании с особым правовым статусом. И также они могут действовать как акционерное общество, так и общество с ограниченной ответственностью, но такие компании действуют уже в статусе иностранного юридического лица, которое работает в юрисдикции российского законодательства. Вот так я скажу. Вот, то есть это иностранная компания, но в юрисдикции Российской Федерации. Вот, и, соответственно, она должна зарегистрироваться соответствующим образом, иметь российское наименование с указанием на международную компанию, ее название. И ну, целый закон достаточно большой, где подробно регламентирован ее правовой статус, права обязанности и ответственность.
То есть я так понимаю, что нашими нормативными актами, там 1365 и подобное, ничего подобного не прописано и не предусмотрено.
Да, не прописано, и вероятно вообще у нас может появиться в реестрах вот такие компании, по крайней мере они придут открывать свои счета. Вот. Ну, все это, видимо, связано с тем, чтобы наш инвестиционный климат как-то улучшить. Такие небольшие, но, тем не менее, уверенные шаги в этом направлении.
Там-то улучшить, а вот как бы
да,
сотрудники на входе документов были подготовлены к тому, что придут к ним, принесут документы международной компании, и мы что-нибудь там не на международили.
Ну да, видимо, просто придется работать уже непосредственно, когда они придут, и что-то придумать. Вот. Наверное, таких еще пока не было. Не думаю, что это очень популярная мера. Скорее, она такая декларативного больше характера. Пока мы приглашаем иностранцев в нашу юрисдикцию, ну, не знаю, насколько они будут этим пользоваться. Так, 17-й слайд. Здесь говорится об освобождении от уплаты госпошлины в случае направления документов на госрегистрацию лиц индивидуальных предпринимателей в случае направления документов в электронной форме. Да, то есть 1 января 2019 года посылая документы в электронной виде через там, кабинет налогоплательщик, госпошлина взиматься не будет. 18-й слайд. Здесь говорится об увеличении ответственности аудиторов. В первую очередь в связи с действием 115 закона о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем. Ну, если мы вспомним вот, ранее озвученные мной нормы закона, где опять же деятельность аудитора серьезно пересмотрена, мы увидим связь и вот с этим законом. И также еще следует сказать, что не только аудиторов теперь привлекает к соблюдению 115 закона, но и юридические организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются предоставлением юридических услуг, также должны зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга, там свой личный кабинет завести и отправлять при необходимости в случае наступления соответствующих обстоятельств направлять сообщение в Росфинмониторинг. Так же, как это и мы делаем, да, уже довольно долго. И 19-й слайд. Здесь говорится о дорожной карте для рынка финансовых услуг. Да, это не совсем норма, которая к исполнению. Да, здесь просто опять же, такие декларативные вещи, но, на мой взгляд, довольно интересные. Они говорят о развитии рынка, о том, что государство планирует уходить из компаний сферы финансовых услуг. Не знаю, насколько это, конечно, реально, но, по крайней мере, об этом об этом говорится, и говорится также о том, что, видимо, Центробанк будет работать над тем, чтобы сохранить небольшие компании, небольших, наверное, профучастников в данном случае, с тем, чтобы они создавали конкуренцию крупным, все укрупняющимся организациям. И для них, в том числе, наверное, в первую очередь, будут создаваться и маркетплейсы, и OpenAI, это вот такие открытые программные интерфейсы, где, наверное, они смогут и в том числе и какие-то программные продукты, может быть, на уровне даже Зенита, бесплатно совершенно скачивать и пользоваться. Вот. Ну, пока, да, подробно там не прописано, конечно, в этой дорожной карте, но, тем не менее, вот такой задел до 2020 года определен, да, мы видим, что как Центробанк декларирует, по крайней мере, сохранение того статуса КО, который на сегодняшний день существует, и, возможно, даже увеличение числа небольших компаний за счет, в том числе, и выхода государства из этого сектора. И последний 20-й слайд, последний, на котором, да, интересная информация. Это слайд, посвященный проектам. Я выделил два проекта. Это проект Минфина об изменении требований главы 11.1 закона об АО. То есть вот эти последние изменения закона об АО, они абсолютно обошли главу 11.1 о приобретении более 30% акций. Вот. Но Минфин, тем не менее, не оставил в стороне, не оставил без внимания эту главу и вот предлагает ее существенную переработку. И здесь мы видим сохранение тенденции, связанной с уходом от понятия филерных лиц, от понятия связанных лиц. То есть мы это уже видели на примере положения о сделках, заинтересованных в крупных сделках. И теперь это предлагается также и применить на требованиях главы 11.1. Ну и также интересное нововведение, которое предлагается Минфином, это предоставить Федеральной антимонопольной службе полномочия по контролю за осуществлением действий, связанными с приобретением крупных пакетов акций. Вот, то есть помимо Центробанка, нашим клиентам, видимо, придется еще и как-то с Федеральной антимонопольной службой договариваться на этот счет.
Что значит договариваться? Готовить документы, да, и идти представлять, договариваться. Так. Далее.
И проект Банка России о положениях обоих требованиях к проведению собрания акционеров. Ну, надо сказать, что это уже не первый проект, который выносится на обсуждение. Вот, по-моему, то ли второй, то ли третий за последнее время. И уже, я знаю, некоторые регистраторы уже даже конференции, семинары проводят, на мой взгляд, немножко преждевременно, именно вот по той причине, что это не первый такой проект. Вот, и, видимо, есть еще что обсуждать, и сообщество еще не готово, наверное, принять окончательную редакцию, пока все это на стадии экспертного обсуждения. Посмотрим, как это будет быстро принято. Вот видите, с законопроектом о передачи эмиссии, первичной эмиссии регистраторам, все оказалось не так быстро. Вот, возможно, и здесь это положение будет не сразу принято. Вот, это вот, наверное, то, что зацепило мое внимание, то, что я, чем я решил с вами поделиться вот за 2018 год и изменения, которые в 2018 году произошли. Вот, если есть вопросы, я готов ответить.
Так, вопросы к Ивану Сергеевичу. Они будут заданы через Джабер и в письменном виде. Итак, время в Москве 10:29. Мы благодарим, конечно, Ивана Сергеевича от всей души за то, что вот такую он нам разминку дал на весь, так сказать, период до Нового года. И задел на подумать поставлен очень большой. Очень большой, и в этом плане я обращаюсь к коллегам, посмотрите вместе с эмитентами, со своими клиентами, посмотрите на эту презентацию. Сегодня мы ее выложим в личные кабинеты всем эмитентам, те, которые имеют личные кабинеты у нас. И как рабочий инструмент для обсуждения замечательно нам сегодня Иван Сергеевич сделал. Итак, уважаемые коллеги, мы сегодня заканчиваем. Встречаемся традиционно 26 сентября в 9:30 по Москве. Тематика, та, которая обозначена в ваших планах имеющихся, а именно крупные заинтересованные сделки. Два спикера у Сватов-Жуков, два филиала Нижегородский, Амурский. Всего вам доброго, до свидания.